Петербург.
Это был выпуск последних известий. Его подготовила и представила Александра Финкельштейн. Московское время 17 часов 7 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Профсоюзы базовых отраслей российской промышленности провели в Москве акцию с требованием повысить пенсии. Будут ли новые внутриполитические инициативы Джорджа Буша способствовать росту популярности его администрации, мнение экспертов? Группа депутатов Кнессета потребовала отставки президента Израиля Моше Кацау в связи с выдвигаемыми против него обвинениями в изнасиловании и коррупции. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа – остановить пенсионный геноцид. Под таким лозунгом сегодня в Москве прошла акция протеста российских профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства. Участники ее заявили, что если правительство не обратит никакого внимания на акцию, профсоюзы готовы собрать общероссийскую акцию протеста. Тему продолжит мой коллега Карен Агамиров.
«Мы хотим привлечь внимание власти к проблемам российских пенсионеров», говорится в обращении профсоюзов базовых отраслей промышленности и строительства. Они влачат жалкое существование из-за крайне низких размеров пенсий при огромных замороженных средствах стабилизационного фонда, непомерных золотовалютных запасах и профиците федерального бюджета. Мы считаем, что пенсия не должна быть меньше 40% заработка, что соответствует международным нормам. Мы требуем остановить пенсионный геноцид, обрекающий наших сограждан на вымирание. Лидер Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков разъяснил, что сегодняшняя акция по защите прав пенсионеров – это
начало перехода диалога профсоюзов с правительством по поводу пенсионного обеспечения. Это первая фаза, когда это выходит на улицы. Базовые отрасли в Российской Федерации – это прежде всего металлургия, угольная промышленность, лесная промышленность, нефтяная и химическая промышленности, где средняя заработная плата выше, чем средняя заработная плата в России. Но люди, которые там отработали до пенсии, тем не менее, выходя на пенсию, получают пенсию на общих условиях, и их коэффициент замещения пенсии, их утраченного заработка, составляет вот по подсчетам профсоюзов от 10 до 15%. То есть человек фактически превращается в нищего гражданина нашей страны. Это недопустимое состояние дел. Мы об этом неоднократно вели переговоры в рамках трехсторонней комиссии с правительством. Наконец, была создана в Государственной Думе такая группа по совершенствованию законодательства по социальному страхованию, которая включает и пенсионное страхование. Тем не менее, за год эта рабочая группа практически не продвинулась, потому что здесь прослеживается явное нежелание правительственных представителей, прежде всего представителей Минздравсоцразвития, в решении этого вопроса и в формулировке таких законов, после принятия которых мы вновь бы вернулись к страховым принципам. Проблема выходит за рамки простых переговоров. Если этого не будет услышано в очередной раз, то следующим шагом это примет вообще всероссийская масштабы подобная акция.
С непрогнозируемыми последствиями. Ну а все началось с Москвы. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Максима Ярошевского.
К 12 часам дня на Горбатый мост вышли более 150 человек, участников митинга. К зданию правительства приехали рабочие из Воркуты, Череповца, Подмосковной Электростали, Сыктывкара. Многие участники акции протеста пришли к Белому дому в строительных касках и рабочей форме. В руках они держали черные надувные шарики со словом «пенсия» и плакаты. «Вышел на пенсию, стал нищим, меняю трудовую пенсию на чиновничью, пенсии в России – позор нации, бедность пенсионеров – позор нации». Из громкоговорителей звучали песни Владимира Высоцкого, говорит председатель горно-металлургического профсоюза Михаил Тарасенко.
Общество, которое не считается со стариками, не может иметь будущего. За нами стоят миллионы людей, которые считают, что требования, которые мы выдвигаем, они справедливы.
говорит председатель Сыктывкарского лесопромышленного комплекса.
Завтра выйдя на пенсию, я буду получать 3000 рублей с копейками. Заплачу коммунальные, за телефон, газ и все. Больше денег не останется, даже на хлеб. Терпение лопнуло. Умирать молча не будем.
Добавляет ветеран труда машиностроительного завода подмосковной электростали Рудольф Коротков.
Мы с болью сердцем и негодованием слушаем речи с высоких трибун президента, правительства, лидеры различных партий о том, как они пекутся в кавычках о своих ветеранах труда. Это все ложь и обман. Все они бесконечно далеки от простого человека труда. Быть нищим и голодным – это сейчас удел наших пенсионеров.
Черные надувные шарики с надписями «Пенсия» и «Пенсионная реформа. Обман» участники митинга запустили в небо. Пусть чиновники в Белом доме увидят это оригинальное послание профсоюзов и отреагируют на их требования. В противном случае, говорят участники акции протеста, с черными шариками на улице городов по всей России в скором времени выйдут сотни тысяч человек.
Завершу репортаж Максим Ярошевский. Заметим, что российская пресса сегодняшнюю акцию протеста фактически проигнорировала. Главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман полностью разделяет чаяния пенсионеров, однако полагает, что критерий пенсии профсоюзами задан неверно.
Минимальную пенсию и минимальную зарплату надо устанавливать исходя из реального, то есть на самом деле существующего, а не придуманного прожиточного минимума и надуманных коэффициентов от некой средней зарплаты, которая тоже далека от минимума. Сегодня этот минимум формально установлен в размере примерно 2000 рублей для пенсионеров и 3000 для работающих. А по расчетам Института социальной политики, прожиточный минимум на начало года для работающих составлял 30 тысяч рублей, а для пенсионеров около 20 тысяч рублей. Спрашивается, откуда взять эти деньги? Совершенно очевидно, что сверхприбыли небольшая группа лиц получает за счет эксплуатации предприятий, построенных в советское время трудом и на средства нынешних и умерших пенсионеров. Поэтому эти сверхприбыли надо перераспределять в пользу малоимущих, ограничив сверхдоходы отдельных лиц установлением разных ставок налогов.
А как же инфляция, которой все время пугает правительство?
Инфляцию на самом деле провоцирует само правительство, ежегодно повышая тарифы естественных монополий. А вслед за этими тарифами устремляются цены основных видов продукции и услуг. Достойная жизнь – это отнюдь не только морально-этическая проблема. Это, в первую очередь, проблема экономическая. Сегодня в нашем государстве на 10% населения приходится свыше трети всех доходов. А на долю самых бедных приходится всего 2% дохода. Это соотношение угрожает безопасности страны, потому что страна поставлена на грань социального взрыва.
Предупредил экономист Моисей Гельман. Профсоюзы выводят пенсионеров на улицу. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17 часов 15 минут. Коротко о других важнейших новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Тюменской области избирательная комиссия повторно отказала КПРФ в регистрации партийного списка на выборах в областную думу 11 марта. До этого КПРФ была снята с выборов в Дагестане. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение в убийстве Игорю Изместьеву, бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. Он подозревается в организации убийства московского нотариуса Галины Перепелкиной. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. Западная и Центральная Европа парализованы обильным снегопадом. В Германии погибли 2 человека. В Ливане участники протестов сняли блокаду автомагистралей в крупных городах, включая Бейрут и Триполи. На президента Израиля Моше Кацава оказывается все более жесткое давление, чтобы заставить его покинуть свой пост. Сегодня с требованием Кацаву уйти в отставку выступила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В Владивостоке задержан 3-й подозреваемый в убийстве сотрудника хабаровской телекомпании «Губерния» Константина Боровка. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый аналитический выпуск программы. Сегодня его проведет мой коллега Дмитрий Волчек. Коротко о темах. Политики и эксперты обсуждают обращение президента США к Конгрессу, оппозиционным российским партиям. Не позволяют участвовать в региональных выборах. Профсоюзы промышленников и строителей России добиваются повышения пенсии. пенсии. Президенту Израиля угрожает импичмент. Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы». Слушайте в 20 часов по московскому времени. Ведущий Дмитрий Волчек. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». В российской печати появились публикации о возможной смене руководства Чеченской Республики. В частности, газета «Московский комсомолец» утверждает, что уже известно имя будущего президента Чечни. По данным газеты, может стать нынешний министр труда и социальной защиты Магомед Вахаев. О возможных изменениях в руководстве республики сегодня в студии «Радио Свобода» рассуждали чеченский политолог Зинди Чалтаев и главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. С ними беседовал мой коллега Олег Кусов.
У меня такое впечатление сложилось по последним событиям, что это некая провокация, которая закрывает, возможно, другие предстоящие кадровые, и в том числе, возможно, некоторую другую политику на Северном Кавказе. Но, тем не менее, это серьезный сигнал для чеченского сообщества. Ситуация в Чеченской Республике крайне подавленная с точки зрения гражданского общества. То есть какое-то строительство, какие-то деньги каким-то образом, безусловно, реализуются в здания, в дороги, в памятники, в какие-то аквапарки. Но этого в принципе не может быть, когда такой поток идет день. Но что касается гражданской ситуации, гражданского общества, в Чечне трудно найти несколько независимых журналистов, аналитиков, которые могут даже на вербальном уровне высказывать критическую точку зрения. И это на самом деле проблема власти Кадырова. Он, зачистив всю оппозицию, создал фактически режим. Известно, что любой режим, эта конструкция крайне опасная, потому что крайне персонифицированная. Все в одной фигуре Рамзана Кадырова.
Это был чеченский политолог Зинди Чалтаев. Григорий Шведов, ваш интернет-ресурс очень много пишет о Чечне. Что бы вы могли добавить сказанному Зинди Чалтаеву?
Меня больше всего интересует, как редактор «Кавказского узла», человек, который бывает в Чечне, что, собственно, изменится непосредственно в республике. Конечно, сегодня, если мы говорим про состояние Чечни, мы видим все больше таких победных реляций, напоминающих советские годы, как рожка лосится, проспекты строятся. Действительно, проспект есть. Действительно, человек, который был в Грозном год назад и приедет сейчас туда, увидит значительную разницу. Но мы понимаем, что люди, которые живут в Чечне, они живут, в общем, довольно плохо. Мы понимаем, что атмосфера страха в Чечне скорее растет в связи с именно действиями не только федеральных, но и местных властей. Мы понимаем, что коррупция за эти годы и непосредственно при Рамзане Кадырове не уменьшилась, а скорее объем ее увеличился. Поэтому, когда мы говорим вот про такие технические рокировки, конечно, это очень интересно. Конечно, будет очень интересно посмотреть на ситуацию вот с точки зрения политологов. Но если спуститься на уровень жизни людей, честно говоря, у меня не возникает представления, что ситуация сильно изменится с тем или иным новым назначением. Ситуация бы изменилась, если бы людям, живущим в Чечне, гражданам России, кстати говоря, была бы дана возможность высказать свое мнение. Не под дулами автоматов, как это бывает на выборах в Чечне, на которых мы, конечно, бываем, мы видим, как проходят эти голосования, а объективно, независимо, без запугивания. А сегодня ситуация в Чечне все больше напоминает Ближний Восток, где, ну вот как, например, в Сирии тоже висят портреты президента нынешнего, президента отца, стоят арки с портретами президента нынешнего, президента предыдущего. И это ситуация, в которой люди, живущие в республике, или люди, живущие в ближневосточной стране, являются расходным материалом. А Кремль-то, собственно говоря, который, видимо, разыгрывает эту карту, он представляет себе, что ситуация упирается не только в конкретных политических фигур, но и в людей, которые живут в Чечне, по отношению к которым нельзя бесконечно применять те или иные модели, не думая о том, как они будут на это реагировать.
Ситуацию в Чечне обсуждали гости московской студии «Радио Свобода», политолог Зинди Чалтаев и главный редактор интернет-издания «Кавказский узел» Григорий Шведов. С ними беседовал мой коллега Олег Кусов. Группа депутатов израильского парламента намерена начать процедуру смещения президента Моше Кацава с поста главы государства. Причиной этой акции стало заявление генпрокуратуры о том, что Кацаву будут предъявлены обвинения в преступлениях сексуального характера, включая изнасилование. Сам Моше Кацав заявляет, что невиновен и, по-видимому, временно сложит с себя обязанности президента Израиля. Передает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Группа депутатов Кнессета намерена потребовать от президента Моше Кацава немедленно подать в отставку. В связи с решением генерального прокурора Менахема Мазуза выдвинуть против Кацава обвинения в ряде преступлений, включая изнасилование. В среду к ним присоединилась глава МИДа Ципи Ливни. В Кнессете идет сбор подписей с целью начать процесс отстранения президента в случае, если он сам не подаст в отставку. Однако требуемых 20 подписей у инициаторов этой акции пока еще нет. Процедура отстранения президента поддерживает ряд депутатов от партии Авода и Мерец, а также Хадаш и арабского блока Рам-Тааль. По общему мнению, предъявление обвинений Кацаву станет унижением и оскорблением высокого поста, который он занимает, и в целом всего государства. Поэтому депутаты настаивают на немедленной отставке президента. Ранее адвокат Кацава, в прошлом министр юстиции Израиля Давид Либай, заявил, что его подзащитный, скорее всего, предпочтет временно сложить в себя обязанности главы государства. Президент считает, что все поймут, что он жертва ложных обвинений, цель которых – заставить его покинуть свой пост. Мы будем бороться за то, чтобы доказать его невиновность. Моше Кацава обвиняют в преступлениях против 4 женщин, одна из которых была его подчиненной. В официальном заявлении канцелярии генпрокурора Мазуза говорится, что обвинение располагает достаточной доказательной базой, позволяющей предъявить президенту обвинение в изнасиловании, сексуальных домогательствах, недозволенных сексуальных связях с использованием служебного положения, создании препятствий правосудию и получении незаконных подарков. Окончательная версия обвинительного заключения будет объявлена после слушаний, на которых Кацаву будет представлена возможность дать свою версию событий. На сегодняшний день у Кацава 3 альтернативы – немедленная добровольная отставка, отставка по решению Кнессета после предъявления обвинений или временное приостановление действия полномочий президента. В последнем случае предъявление обвинений ему будет отсрочено как минимум на 3 месяца, так как израильским законодательством не предусмотрена процедура предъявления обвинений действующему президенту. Срок президентских полномочий Моше Кацава истекает в июле. Между тем, как сообщает 10-й канал израильского телевидения, Моше Кацав не намерен уходить в отставку и уверяет, что сможет оправдаться. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Московское время 17 часов 24 минуты. Рубрику «Сегодня в Америке» на волнах Радио Свобода ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Нынешнее выступление президента Буша о положении в стране явно стало для него поводом не только изложить свои планы, но и попытаться определить свое политическое и отчасти историческое наследие. Слово Яну Рунову.
После вчерашнего ежегодного доклада о положении в стране Бушу остался еще один, последний такой доклад через год. Успеет ли он в оставшиеся 24 месяца осуществить что-то из тех больших планов, с которыми пришел в Белый дом 6 лет назад? Есть ли у него еще политическое будущее? И каким он останется в истории Америки? Ответить на эти вопросы я попросил президента Института общественных интересов в городе Маунт-Плезент, штат Айова, Дона Рактера. Если он сможет значительно реформировать хотя бы нашу систему здравоохранения, это станет историческим актом. Если ему удастся не только увеличить американский контингент в Ираке, но и изменить там ситуацию, что приведет к демократизации Ближнего Востока, как он планировал, это тоже станет исторической победой не только Буша, но и всего мира. 24 месяца – это мало и это много. Например, нельзя сбрасывать со счетов, что может произойти террористический акт, как это было 11 сентября 2001 года. Тогда популярность Буша резко пошла вверх, ибо он быстро мобилизовал силы для ответных мер. Если в случае новой атаки он прореагирует столь же решительно, это может поднять его престиж в истории. И все же, не войдет ли Буш в историю Соединенных Штатов как президент больших неосуществленных планов? Возможно, однако лучше быть осторожными в предсказаниях. Гарри Трумэн в начале своего президентства был предметом насмешек журналистов, историков, политиков. Но прошло время, и о Трумэне стали судить по его делам. Его роль в истории возросла. Не исключено, что с Бушем произойдет то же самое. Почти каждый президент Соединенных Штатов выглядел не слишком хорошо, когда покидал свой пост. Исключение составляли разве что Рейган и Эйзенхауэр. Сейчас рейтинг Буша очень низок, но пройдет лет 20-30, и люди вполне возможно будут смотреть на него по-иному. Так что будем осторожнее в своих заключениях об исторической роли нынешнего президента, у которого сегодня низкий рейтинг. Это был Дон Рактор, историк и политолог, глава Института общественных интересов в городе Маунт-Плезент, штат Айова. Рассказывал Ян Рунов.
Что в действительности услышали на встрече в Министерстве иностранных дел представители Американского комитета защиты журналистов? В изложении российских средств информации им сообщили о том, что прокуратура завела по делу Анны Политковской уголовные дела против чеченских милиционеров. Но этот факт вскоре опровергли официальные российские лица. Во вторник вечером мне удалось связаться с координатором Восточноевропейского отдела Комитета защиты журналистов Ниной Огняновой. Прежде всего, я хотела бы сказать о том, что мы благодарны Министерству иностранных дел за согласие встретиться с нами. На наш взгляд, это была продуктивная встреча, первый важный шаг на пути установления диалога с российскими властями. Мы сочли стоящей внимания российской и международной общественности информацию, полученную от Министерства иностранных дел о том, что Генеральная прокуратура России начала уголовное расследование по делу об убийстве Политковской, в котором фигурируют имена чеченских милиционеров. Сложилось ли у вас ощущение, что у следствия есть подозреваемые?
Нет.
Мы не углублялись в такие детали, но нам дали понять, что это не единственная версия. Госпожа Огнянова, согласно данным вашей организации, Комитета защиты журналистов, Россия за время президентства Владимира Путина была одним из самых опасных для журналистов мест. В прошлом вы отчасти возлагали ответственность за это на российские власти, которые не обеспечивали реального расследования этих преступлений. Изменилось ли, на ваш взгляд, что-то после убийства Анны Политковской? Мы были воодушевлены заявлением президента Путина во время его встречи с канцлером Германии в Сочи о том, что расследование убийства Анны Политковской ведется в полную силу. Наша нынешняя встреча с представителями Министерства иностранных дел, во время которой, как нам кажется, мы нашли взаимопонимание, также внушает надежду. Сейчас у нас есть все основания верить в то, что российские власти, по крайней мере, в деле Анны Политковской, действительно намерены раскрыть это преступление. Планирует ли Американский комитет защиты журналистов дальнейшие акции в поддержку российских коллег? Мы надеемся, что диалог с российскими властями будет продолжен. Мы бы хотели встретиться в будущем не только с представителями МИДа, но и с руководителями Генеральной прокуратуры и администрации президента Путина. Говорила координатор восточноевропейских программ Комитета защиты журналистов Нина Огнянова. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» и, как всегда, по средам. Это «Европейский час» с Иваном Толстым. Слушайте «Европейский час «Поверх барьеров» сегодня в 9 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 5:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Тольятти по инициативе профсоюзов прошли митинги с требованием пересмотра закона о трудовых пенсиях. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. В Тюменской области избирательная комиссия повторно отказала КПРФ в регистрации партийного списка на выборах в областную думу 11 марта. До этого КПРФ была снята с выборов в Дагестане. Генпрокуратура России предъявила обвинение в убийстве Игорю Измести, его бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. Он подозревается в организации организации убийства московского нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его делового партнера. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. В ежегодной речи о положении страны президент подчеркнул, что США просто обязаны остановить дальнейшую эскалацию насилия в Ираке. Западная и Центральная Европа парализованы обильным снегопадом. Во многих городах закрыты аэропорты, прерваны железнодорожные сообщения, десятки тысяч домов остались без электричества. В Германии погибли 2 человека. В Багдаде совершено нападение на кортеж министра высшего образования. Министр чудом уцелел, убит его охранник. В Ливане участники протестов сняли блокаду автомагистралей в крупных городах, включая Бейрут и Триполи. На президента Израиля Моше Катсава оказывается все более жесткое давление, чтобы заставить его покинуть свой пост. Сегодня с требованием Катсаву уйти в отставку выступила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. В Владивостоке задержан 3-й подозреваемый в убийстве сотрудника хабаровской телекомпании «Губерния» Константина Боровко. Совет Федерации одобрил принятый Госдумой законопроект об отмене так называемых флажковых номеров на машинах парламентариев и новую версию закона о переезде Конституционного суда в Петербург. В республике Чад задержан суданец, пытавшийся угнать пассажирский авиалайнер. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов. Сталкивались ли вы с проявлениями этнической нетерпимости? Такой вопрос наш корреспондент в Екатеринбурге Ирина Мурашова задавала прохожим на улицах города.
Я даже вот один раз в автобусе ехала. Одна женщина на меня как бы оскорбила даже, что я сижу, она стоит, она русская, а я не русская. Я ничего не сказала. Я молча сидела и все.
Во время Советского Союза патриотическая путевка у нас была Прибалтика. И вот там, услышав на улице русскую речь, даже подойдя с вопросом кому-то из жителей, очень часто бывало, что они просто не отвечали и проходили мимо.
Отдыхала в Прибалтике. Говорили, что там очень злые люди. Когда побывала там, я этого не заметила. Очень милые люди, приятно общались.
Ни разу не сталкивался с этим. Я русский, я рад этому.
Моя близкая подруга, она сама из Ташкента, хотя по национальности русская. Она прожила там всю жизнь, и там родились ее родители. И несмотря на это, сейчас вроде как бы она коренная ташкентка, но сейчас ей говорят: вы русские, убирайтесь в Россию.
Да ну ерунда какая-то. Я сам бывший офицер. 25 лет заслужил в Средней Азии. И сейчас обратно еду туда. По глупости сюда приехал, в нашу Россию, где не нужен никому стал. А так нормально все там?
Нет, никогда. Просто я, наверное, очень доброжелательный человек, ко мне всегда хорошо относятся.
Последний случай могу вспомнить году в 92-м в Украине, когда на вопрос «бабушка, почем семечки?» она упорно не отвечала, а вот на вопрос «бабка, семечки, скильки?» ответила сразу же и без задержек.
Мне не приходилось сталкиваться с тем, чтобы меня как-то обижали за то, что я русская. Но вот у меня мама, считая, что она еврейка, она от этого не испытывала никаких притеснений никогда, но чуть что у нее любимая поговорка «я еврейка, и пусть меня погромят».
Нет, не нарушалось. Кипр, Испания, Франция, ну вся Прибалтика. Я думаю, все от человека зависит. Смотри, как себя вести.
Нет, нет, вообще никогда не было. Для меня это никакой разницы не составляет. Что татарин, что русский, что там узбек. Что нам ссориться-то, из-за чего?
У меня в школе была учительница. И просто вот ко всем, кто не русский, она постоянно занижала оценки, всегда находила повод наругать. И вот у меня вот до сих пор на нее осталась такая обида, что она так нас, ну, принижала по сравнению с другими.
Приезжаешь в Союзную Республику, особенно на юг, дискомфорт какой-то легкий такой бывал.
Я из Баку и сталкиваюсь и бюрократической волокиты, и на национальной почве, особенно в жилищно-бытовой сфере, при рассмотрении жалоб.
Со мной такого не случалось. Я сама не делаю разницы такой. То есть, если ты на этом не акцентируешь, и к тебе такое же отношение.
Так жители Екатеринбурга ответили на вопрос о том, сталкивались ли они с проявлениями этнической нетерпимости. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Московское время 17:35. Нашу программу продолжит панорама культурных событий. У микрофона Иван Толстой.
Кинокритики единодушно отмечают, что нынешнее объявление номинантов на премию «Оскара» не принесло сенсаций и даже серьезных неожиданностей. Все 5 картин, претендующих на главную премию за лучший фильм, числились в первостепенных фаворитах. Это «Вавилон» Алехандро Гонсалеса Иньярриту, «Отступники» Мартина Скорсезе, «Маленькая мисс Счастье» Джонатана Дейтона, «Письма с Иво Дзимы» Клинта Иствуда и «Королева» Стивена Фрирса. Трудно выделить и содержательную тенденцию нынешнего года. Она просматривается только в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Здесь собраны картины с политической окраской, а лидером, по мнению знатоков, является немецкая лента «Жизнь других» об общественной атмосфере в ГДР под сенью тайной полиции Штази. Неожиданностью можно считать не попадание в эту номинацию уже титулованного фильма Педро Альмодовара «Возвращение». Все склонные к прогнозам критики уверенно называют лишь одного будущего обладателя «Оскара» – британскую актрису русского происхождения Хелен Миррен, которая сыграла Елизавету II в картине «Королева». Церемония вручения премии состоится 25 февраля. Правительство Италии намерено восстановить исторические памятники на Палатине, одном из семи римских холмов. В античные времена здесь располагались императорские дворцы. Как подчеркнул инженер Джорджо Кроче, который возглавит восстановительные работы, ошибка прошлого заключалась в рассмотрении всего по частям. Сейчас мы впервые намерены подойти к Палатину как единому целому. В 2007 году планируется вложить восстановительные работы около 7 миллионов евро. В следующем году откроются для посетителей два важнейших памятника, которые были закрыты в течение последних 30 лет – дом первого римского императора Августа и дом его жены Ливии. В Варшаве скончался известный журналист, эссеист, поэт Ришард Капущинский. Ему было 74 года. Капущинский родился в 1933 году в городе Пинске на территории нынешней Белоруссии, окончил исторический факультет Варшавского университета, работал в молодежной газете «Стандарт молодых», откуда его уволили за смелый репортаж о новом сталеплавильном заводе. Позже за эту же статью он удостоился Золотого Креста. В 1962 году польское агентство ПАП направило Капущинского своим корреспондентом в развивающиеся страны, и журналист объездил Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток. Он был знаком с Патрисом Лумумбой, Че Геварой и Диаминым. По собственным словам путешественника, он был свидетелем 27 переворотов и революции и четырежды приговорен к смерти. Капущинский писал об императоре Хайле Селасе, о шахе Реза Пехлеви, о диктаторе Бакассе. В конце 70-х он сотрудничал с польским эмигрантским журналом «Культура», выходившим в Париже. В 81-м году присоединился к движению «Солидарность». Из-за этого лишившись работы в официальной прессе. Произведения Ришарда Капущинского трижды удостаивались премии «Книга года», в последний раз за «Путешествие с Геродотом».
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Толстой.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Как вступление в Европейский Союз отразилось на законодательстве новых государств-членов ЕС, в частности, на правилах предоставления их гражданства? Проблематику двойного гражданства рассматривает в своем материале мой коллега-обозреватель Радио Свобода Ефим Фиштейн.
Вопрос о предоставлении гражданства в тех случаях, когда заявитель уже является гражданином другого государства, недавно остро встал в Литве. В связи с тем, что двойное гражданство в этой республике стало практиковаться шире, Конституционный суд недавно вынес определение, ужесточающее порядок получения литовского паспорта. Проживающие за границей литовцы, особенно потомки ссыльных и вынужденных эмигрантов, желающие при возвращении на родину сохранить гражданство страны прежнего проживания, почувствовали себя обиженными и обратились к депутатам парламента и президенту страны с просьбой не ставить их перед судьбоносной дилеммой и разрешить им иметь два паспорта. По мнению экспертов, дело может закончиться и внесением соответствующих поправок в Конституцию Литвы. Послушаем репортаж нашего корреспондента в Вильнюсе Ирины Петерс.
Живущие в эмиграции литовцы утверждают, что ошеломлены этим постановлением, ведь отныне соотечественники или их дети, внуки не смогут получить литовский паспорт, пока не откажутся от гражданства другой страны. Конституционный суд в этой связи пояснил, его решение объясняется тем, что получение двойного гражданства стало широко распространенным явлением, а не чрезвычайно редким, как того требует Конституция. Член Сейма Лайма Могинене.
Это решение было сделано таким жестким судебным путем, невзирая ни на государственную политику, ни на реалии жизни, ни на реалии истории. Последствия такие большие, что нельзя не искать выхода.
Представители общины литовцев США считают, что постановление Конституционного суда идет вразрез с декларируемым Литвой стремлением остановить волну эмиграции. Если сотни тысяч литовцев, отправившихся в последние годы на заработки в другие страны, получат гражданство там, они не смогут вернуться в Литву, как ее граждане.
Такие страны, как Ирландия, особенно маленькие страны, они имеют это двойное гражданство. Люди, живущие или в России, или в Америке, связаны связями социальных гарантий с этими государствами, и отнять у них то ради этого просто так не должно быть.
Например, литовцы США, которые хотят вернуться на родину, не горят желанием жертвовать ради литовского паспорта подданством американским, особенно своей американской пенсии. Гражданка США Ангеле Нельсон уверяет: «Если бы наша семья, в том числе 9 моих внуков, смогли сохранить американское гражданство, мы бы все вернулись на родину, в Литву». Это литовцы, это часть литовского народа. Я из американской эмиграции, а вот мой дядя был выслан в Сибирь, в Красноярский край. Люди были вывезены не по своей воле. Как можно сейчас таких литовцев оттолкнуть от своего народа? Это было бы бессовестно, неправильно. Россиянка литовского происхождения Гитана Буйведайте из Петрозаводска, успевшая получить и литовский паспорт, сожалеет, что этой возможности теперь лишены многие другие члены литовской общины Карелии.
Дети, внуки, сыны еще помнят, как им бабушки, дедушки, мамы и папы говорили: вы должны жить в Литве, должны вернуться в Литву. У них это уже с детства заложено.
Некоторые политики в Литве предлагают решить коллизию с двойным гражданством путем референдума и приурочить его к муниципальным выборам. Но существует большая вероятность того, что вопрос, связанный с изменением положения Конституции, может быть решен и парламентским путем.
Надо сказать, что государства, вступившие в Европейский Союз одновременно с Балтией, придерживаются в вопросе о признании двойного гражданства в целом идентичных или весьма похожих принципов. Но отличия все же есть. Чехия, к примеру, в массовом порядке признала право своих земляков, вынужденных в период коммунистического правления покинуть родину и искать счастье за рубежом, на восстановление чешского гражданства без утраты благоприобретенного иностранного. Послушаем, как законы своей страны определяет пресс-секретарь чешского министерства внутренних дел Мария Масажикова.
Чешская республика признает двойное гражданство в исключительных случаях. Наиболее частый, когда в смешанном браке рождается ребенок. Такой ребенок автоматически имеет право на гражданство каждого из своих родителей. Другой аналогичный случай – это когда гражданин или гражданка Чешской республики вступает в брак с иностранцем. Чешский гражданин не теряет своего гражданства, даже если принимает гражданство своего супруга. Есть еще два особых случаев того же рода. Двойное гражданство признается у некоторых категорий граждан Словацкой республики, а также у тех бывших граждан Чехословакии, которые были вынуждены эмигрировать за рубеж и были лишены гражданства тогдашним коммунистическим режимом. Всем ходатайствующим об этом гражданство было возвращено. Что же касается иностранцев, проживающих на территории Чехии, то среди прочих условий получения гражданства есть и условия отказа от первоначального гражданства. Последний раз поправка вносилась в закон в 2003 году. Это то положение, которое разрешает чехам или чешкам, вступившим в брак с иностранцами, приобретать гражданство супруга, не теряя при этом свое. Поправка вступила в силу уже после вступления в Евросоюз. Никаких других изменений в законе пока не предвидится. Но актом вступления в ЕС все мы стали заодно и гражданами Европейского Союза. Это очень важное обстоятельство.
Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Чехии Мария Масажикова. Иными словами, есть один единственный шанс, как изменить соответствующие законы в странах, новых членах ЕС. Это совместными усилиями добиваться новых подходов на брюссельском уровне, на уровне Европейской комиссии или Европейского парламента.
Это был материал моего коллеги Ефима Фиштейна. Московское время 17:45. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Тольятти по инициативе профсоюзов прошли митинги с требованием пересмотра закона о трудовых пенсиях. В Барнауле около 2000 человек приняли участие в акции протеста против роста цен и повышения тарифов на коммунальные услуги. В Тюменской области избирательная комиссия повторно отказала КПРФ в регистрации партийного списка на выборах в областную думу 11 марта. Генеральная прокуратура России предъявила обвинение в убийстве московского нотариуса Галины Перепелкиной Игорю Изместьеву, бывшему члену Совета Федерации от Башкирии. Президент США Джордж Буш призвал Конгресс не препятствовать осуществлению его новой стратегии по Ираку. Западная и Центральная Европа парализованы обильным снегопадом, во многих городах закрыты аэропорты, прервано железнодорожное сообщение, десятки тысяч домов остались без электричества, в Германии погибли по меньшей мере 2 человека.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжает рубрика «Мировая политика». Сегодня в ней речь пойдет о политике, так сказать, в чистом виде, о ежегодном обращении к нации, с которым накануне выступил президент США Джордж Буш. Речь Буша была прохладно встречена некоторыми республиканцами и, конечно же, подверглась критике со стороны демократов, которые контролируют сейчас американский Конгресс. О речи Джорджа Буша и о реакции на нее мой коллега Кирилл Кобрин беседует с политическим обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым.
Алексей, я посмотрел первые отклики на речь Буша, и надо сказать, что большинство испытывает, ну, скажем так, разочарование.
Ну, разочарование как бы неизбежно, потому что Буш произнес эту речь в совершенно новой для себя обстановке и вообще очень-очень странный период времени. Он же по популярности сейчас на рекордно низком месте вообще за всю историю Соединенных Штатов. Демократы пришли с триумфом. И, естественно, ситуация в стране, вот это вот разочарование, бесконечно длящееся и дорогостоящей войной в Ираке, которая, по мнению большинства, никуда не ведет.
То есть разочарование прежде всего вызвано общественными настроениями, а не содержанием речи. Давайте тогда все-таки вернемся к речи. Какие бы позиции вы выделили?
Ну, внешняя политическая позиция ясна. Это Ирак. Но, естественно, Буш не мог ограничиться этим, потому что в любом случае, хотя у него здесь большая ставка, это ему не главная его масть. И он и выдвинул тоже довольно важные пункты внутри страны. Во-первых, это энергетика, где он, опять-таки, не пошел сильно навстречу Киото, но есть какие-то уступки. Он сказал, что Америка на грани вот новых технологий, которые сделают ее независимой от нефти, что очень важно. И вторая вещь – это очередная попытка что-то сделать с медицинской страховкой. В Америке несколько десятков миллионов людей застрахованных, и он выдвинул свой план, который тоже, надо сказать, не вызвал теплой реакции у большинства аудитории.
Насколько я понимаю, разговор о медицинском обеспечении ведется еще со времен первой предвыборной кампании Буша.
Да, он ведется, потому что республиканцы хотели чем-то ответить на вот провалившийся план, который Хиллари Клинтон в свое время. Но они провели, в конце концов, какую-то часть плана, то есть они сделали для тех, кто уже имеет страховку, они дали возможность покупать лекарства по сниженным ценам, то есть страховка их покрывает. Этот план Буш осуществил, хотя его тоже очень критиковали, но он вроде бы работает.
Давайте вернемся к политическому аспекту этой речи. Можно ли охарактеризовать ее как, ну, скажем так, умеренный республиканизм?
Республиканского здесь скорее вот именно программа медицинской страховки. А вообще это речь, так сказать, отступление с боем, я бы так ее назвал, потому что Бушу важно сейчас защитить какие-то свои позиции. Он полон решимости все-таки сделать, добиться чего-то в Ираке. И критикует, естественно, демократов, которые сейчас у власти фактически, что они не предлагают никакого решения, а просто все забрать и уйти. То есть его позиция такая, что если мы сейчас уйдем, нам придется вернуться.
Ну, давайте как раз от Буша и перейдем к его критикам. Кто именно внутри американской политической элиты, политического класса, скажем так, критикует и как? Явно, что эта критика, в общем-то, разная.
Ну, кто только не критикует, и, конечно, критикуют не только демократы, но если кто внимательно смотрел речь, во-первых, аплодисменты были только с республиканской стороны. Так обычно бывает, но в данном случае это было очень резко заметно. А во-вторых, многие республиканцы воздерживались в некоторых пассажах вообще от аплодисментов именно по поводу войны. критиковал, конечно. Есть стандартная процедура. Сразу после этого оппозиционная партия, в данном случае демократы, выдвигает своего кандидата. Обычно это либо спикер палаты, если таковой есть, либо лидер большинства. Но в данном случае ни Пелози, ни Рид не выступили с этой речью, а выбрали очень интересного кандидата. Это Джим Уэбб. Он в прошлом республиканец и занимал пост подминистра, замминистра что-то в Пентагоне при Рейгане. А теперь он демократ. Он с самого начала резкий противник войны в Ираке. Он военный, профессиональный. Его отец был военный, участвовал в переброске припасов в Берлин, когда он был в советской блокаде. И его сын в Ираке. Кроме того, он необычайно в резких отношениях с Бушем, что совершенно нетипично для американской политики. Он отказался с ним сниматься после того, как он был избран в Сенат. И он на вопрос, когда Буш задал вопрос, как ваш сын, который в Ираке, он сказал, это между мной и моим сыном. Вообще в американской политике господствуют довольно вежливые отношения. Это просто традиция. Я говорю там оппоненту, что мой уважаемый коллега, а потом начинаю его нести как хочу. В данном случае он отступил от этих вещей. И вот этот человек был избран специально демократами для того, чтобы, как бы, так сказать, выпуклее сделать это. И он был очень резок. Он, конечно, говорил и о внутренней политике. Он сказал, что контраст доходов в Соединенных Штатах, несмотря на рост экономики и рынка, как никогда, контраст очень обострился, и что вот эти ножницы между зарплатой, скажем, среднего класса и зарплатой ведущих менеджеров сейчас велики как никогда. Он сказал президенту, что мы теряем средний класс, который является опорой Америки. Но главный упор был, конечно, сделан на Иракскую войну. И он сказал, что эта война провалилась, что она ведется 4 года. Он выступал против нее с самого начала, еще до того, как она началась, и поэтому он, так сказать, очень в этом смысле выгоден демократам. И он абсолютно отверг план президента в очень резких выражениях. Он прямо не сказал, но его заключение сводится к тому, что надо уходить, и, скорее всего, у Буша будут большие трудности вот с его планом финансирования посылки дополнительных войск.
Речь Джорджа Буша «State of the Union» обсуждали мои коллеги Кирилл Кобрин и Алексей Цветков, а завершит второй информационный час программы «Время свободы», вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о киносенсации, затмившей процедуру объявления кандидатов на «Оскара». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты оказались в глубоком туристическом кризисе, заявила во вторник Ассоциация индустрии туризма. И он обходится стране очень дорого. За 6 лет с 2000 года число иностранных туристов, приезжающих в США, упало на 20%. Это 58 миллионов человек, которые бы потратили в Америке почти 100 миллиардов долларов и обеспечили рабочими местами почти 200 тысяч американцев. Профессионалы туристического бизнеса упоминают среди виновных визовый процесс, обремененный массой, по их словам, бюрократических требований. Оформление визы часто занимает больше 3 месяцев. Неприветливый имидж сотрудников пограничной службы и неверные представления о том, что визитеров встречают на рубежах страны, как потенциальных преступников. Индустрия туризма намерена инвестировать миллионы долларов в пропаганду американского имиджа за границей и в улучшении системы обслуживания туристов, прибывающих в США. 10-летним тюремным заключением главного обвиняемого может завершиться самый шумный со времени разоблачения российских и китайских агентов шпионский процесс. В федеральном суде в Атланте начался суд над 40-летней Джоей Уильямс, бывшим секретарем одного из руководителей Кока-Колы, обвиняемый в попытке продажи промышленных секретов главным конкурентом компании Пепси-Коле. Подсудимая не покушалась на главный секрет – рецепт концентрата Кока-Колы, хранящегося столь же строго, как ядерные тайны. Она предложила Пепси формулы новых, еще не вышедших на рынок напитков Кока-Колы. На процессе прокуратура намерена показать видеозапись копирования секретарем секретных документов. Камера была установлена после того, как Пепси уведомила ФБР и Кока-Колу о необычном предложении. На пленке также записана встреча подсудимой с агентами ФБР, выдававшими себя за работников Пепси, и передача ей 30 тысяч долларов в жестяной коробке из-под сластей. Адвокаты подсудимой намерены строить свою защиту на том, что прежде честного служащего Кока-Колы попутали двое знакомых воров-рецидивистов. Вторник должен был быть днем Оскаров. Киноакадемия объявляла претендентов на звание лучших киноработ года. Однако внимание киномира отвлекло другое событие. Премьера на кинофестивале Sundance фильма «Хаунд-дог». В главной роли 12-летняя голливудская звезда Дакота Феннинг. Сенсацию вызвала рискованная попытка авторов картины обратиться к запретным до сих пор для кино темам. С подробностями Борис Парамонов.
Писалось, что Дакота снималась не то что обнаженной, но в ситуации предполагаемой наготы, что в одной сцене к ней в кровать забирается в голом виде ее отец. И даже есть в фильме сцена насилия над ней, снятая опять же так, что ничего и не видно. По этому поводу вспомнили аналогичный случай. Фильм «Луи Маля. Хорошенькая девочка», где 12-летняя актриса, будущая звезда Брук Шилдс, играла девочку, растущую в публичном доме. Сама Дакота Фэннинг, которой в феврале исполняется 13 лет, в чрезвычайно бойком и, что называется, артикулированном газетном интервью говорила, что ничего страшного с ней не происходило, и вообще она уже взрослая.
Ну, вообще-то говоря, американские дети – народ продвинутый. Это касается, конечно, и детей, снимающихся в кино.
Тем более касается. Тут наблюдаются самые поразительные случаи. Например, Дрю Барримор начала сниматься в 7 лет. В 9 стала алкоголичкой, а уже в 12 завязала. Она жива и здорова, продолжает успешную кинокарьеру. Детьми звездами, как их называют, были Элизабет Тейлор, Джоди Фостер и Натали Вуд. Между прочим, русская по происхождению. А Маколи Калкин, прославившийся в серии фильмов «Один в доме», женился в 16 лет. Из ныне действующих актрис ребенком-звездой была Линдзи Лоэн, снимающаяся с 11 лет. Сейчас ей 20, и она прославилась не только ролями в кино. Крепким напитком она пристрастилась выше всякой меры. Последний случай. На неофициальной части после церемонии вручения премии «Золотой глобус» она напилась так, что утром ее обнаружили лежащей на полу в вестибюле отеля. Сейчас Линдзи Лоэн пошла лечиться от алкоголизма, на реабилитацию, как говорят в Америке. Заведение, куда она прибыла, называется «Wonderland» — «Земля чудес». Пребывание в нем стоит 80 тысяч в месяц. Режим щадящий. Пациентам разрешают ходить на дружеские встречи по поводу дня рождения и по другим поводам. Линдзи, к тому же, не прерывает работы. Ежедневно отправляется на съемки недалеко от заведения.
Рассказывал Борис Парамонов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. До попадания в наркологическую лечебницу за плечами 20-летней Линдзи Лоэн уже была 16-летняя жизнь в искусстве и 2 альбома поп-музыки. Ее самая известная песня – «Признание разбитого сердца».
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – партия КПРФ и СПС намерены в суде отстаивать свое право на участие в выборах в Дагестане и Тюменской области. Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220.
9520, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».